Присаживайтесь, дорогие друзья, братья и сестры, дорогая церковь, церковь, которая носит название «Свет надежды». И слава Богу за такое название, которое мы имеем. И сегодня четвертый день Адвента, когда зажигается четвертая свеча. И четвертая свеча, которая зажигается, это вообще свеча ангела. И почему свеча ангела? Потому что Господь грядет свойством ангелов небесных для того, чтобы судить этот мир. Потому что ангелы, они сопровождали, и именно ангел явился Деве Марии, да, и возвестил о том, что родится Спаситель. Именно ангелы прославляли Бога, когда воинство ангелов небесных и пастухи увидели ангелов, славящих Бога. Знаете, но сегодня будет проповедь не об ангелах. Сегодня будет проповедь о надежде. Я слышал очень много проповедей о вере, я слышал очень много проповедей о молитве, о поклонении, о процветании, но я очень мало слышал проповедей, знаете, о чем? О надежде. И если Священное Писание нам дает ясное и понятное утверждение, что такое вера, да, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, вера, верою праведник спасется, то, честно говоря, тяжело найти какое-то такое ясное, точное утверждение о надежде. И, готовясь к этой проповеди, я немножко, ну так, искал в интернете какую-нибудь информацию, чтобы как-то образно, как-то красочно передать некоторые вещи. И что такое надежда? И с чем она связана? Для чего Бог говорит вообще о надежде? И что такое Христос, надежда наша? И вы знаете, я как музыкант, человек достаточно эмоциональный, и мне нравится, чтобы очень многие вещи, они были яркими и красочными. И притча, которую я нашел о четырех свечах. Может быть, она наивна, может быть, она чересчур детская, может быть, вы ее уже слышали много-много раз, но за 15 лет своего христианства, как за 20 лет своего христианства, 5 лет я как-то так убавил, за 20 лет своей христианской жизни я эту притчу ни разу не слышал. Это не каноническая притча, но тем не менее. Притча о четырех свечах. Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли. Было так тихо, что слышалось, как они разговаривают. Первая свеча сказала: «Я спокойствие. К сожалению, люди, не умея меня сохранить, думая, что мне не остается ничего другого, как погаснуть». И огонек этой свечи погас. Вторая свеча сказала: «Я вера. К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят слушать обо мне, поэтому мне нет смысла гореть дальше». Едва она произнесла это, подул легкий ветерок и загасил свечу. Третья свеча произнесла: «Я любовь. У меня нет больше сил гореть дальше. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, которые их любят больше всего, своих близких». И эта свеча загасла. В комнату зашел ребенок и увидел три потухшие свечи. Испугавшись, он закричал: «Что вы делаете? Вы должны гореть, я боюсь темноты». Произнеся это, он заплакал. Тогда четвертая свеча сказала: «Не бойся и не плачь. Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи. Я надежда». И в праздник Адвента, вот в четвертый день Адвента, зажигают четвертую свечу. И от четвертой свечи зажигают третью, потом вторую и потом первую свечу. Что такое надежда? Однажды я, моя семья, мои друзья, мы, будучи в Соединенных Штатах Америки, может быть, вы уже слышали эту историю, поехали спускаться по горной реке на больших надувных плотах. Наш спуск длился где-то 6 или 7 часов. Нас было по 6 человек в каждом вот этом надувном большом плоту или плоте, как правильно сказать, филологи, поправляйте меня, пожалуйста. И в одном из мест было такое, знаете, река с виду успокаивалась, но тот, кто знал эту реку, они были в курсе, что снизу очень сильное течение, потому что вода набирала скорость, и потом было такое широкое место, на дне глубоко лежали камни, и поток воды шел именно снизу.
И он ударялся в камни и создавал под водой вот такое очень сильное течение и движение. И тогда мои друзья, которые живут там в Америке, они говорят: «Саня, мы вот здесь обычно припарковываем наши плоты к берегу и потом поднимаемся чуть-чуть выше, разгоняемся, прыгаем в реку, просто вот так вот на нее ложимся, и течение, оно несет нас». И мы сделали так, но было одно «но», что если ты хочешь выплыть, ты должен уметь плавать. И должен уметь не просто плавать, а уметь плавать настолько хорошо, чтобы вот этот поток не понес тебя дальше, потому что через 50 метров начинался водопад. И если ты плывешь на плоте, то ты можешь взять чуть-чуть ближе к скалам и спуститься. И мы с ребятами такие отчаянные, знаете, супруга моя постоянно молится за меня, потому что я отчаянный человек, и когда я куда-нибудь уезжаю, она говорит: «Диких аллигаторов в природу не ходи смотреть, потому что только я могу первый раз встать на горные лыжи и пару раз, проехав с маленькой горочки, потом забраться на высокую гору, а потом просто-напросто упасть до потери сознания, что приезжают спасатели и начинают меня восстанавливать». С трамплинов, ну, всякое бывало. Я просто такой отчаянный человек. Ну, с возрастом я становлюсь, конечно, немножко мудрее, и некоторые вещи уже не позволяю себе делать, потому что ответственность другая у меня уже в жизни. И вот мы вместе с моими друзьями, знаете, набрали скорость, прыгнули в этот поток воды и просто вот так вот неслись. И когда уже оставалось 50 метров, мы быстро выплывали на берег, и, знаете, трясясь все вот так вот от всплеска или выплеска адреналина в кровь, мы такие с дрожащими голосами и руками: «Ну что, пойдем снова?» И мы шли снова. И молодые ребята, американцы, посмотрели на нас и подумали, что они тоже так могут. Но знаете, как говорит пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть. Точно так же то, что может сделать украинец или русский, или белорусский, то, знаете, ну, американцы хорошие ребята, но умеют плавать, но не все. И вот мы уже, когда вот так поплавали, мы, знаете, уже чуть-чуть вверх поднялись, где мы припарковали наши плоты, сели в них и начали потихоньку спускаться. И мы увидели, как группа парней начали повторять за нами то, что делали мы. Их было 3 человека, и 2 справились с течением и сумели выбраться на берег. А один парень, он выбился из сил, и он просто начал тонуть. Его друзья никак не приняли вообще никаких попыток для того, чтобы спасти его, потому что каждый спасал сам себя. Настолько сильное течение было, и его несло вот на этот водопад. Я с моей семьей, с друзьями, мы, находясь в плоте или в плоту, мы начали просто налегать на весла. Мы начали налегать на весла, чтобы догнать его. Но в силу того, что у нас было 6 человек, плот тяжелый, течение его несло скорее, быстрее, чем мы могли плыть. И тогда мы просто уже из последних сил начали грести. И когда я уже вот увидел его руку, когда я увидел его взгляд, в котором уже надежда еле-еле теплилась, когда я ему подал руку, и когда он, знаете, находясь там в воде, он не скандировал: «Я верю, ты спасешь меня! Я верю, ты спасешь меня!» В его глазах было видно, что мы его последняя надежда. И знаете, когда я протянул руку, когда мы достали его, посадили его в плот и быстро, уже перед самым водопадом выплыли на берег, и он даже забыл сказать спасибо, потому что он был счастлив настолько, что он остался жив, что он выпрыгнул с нашего плота и просто-напросто побежал к своим друзьям. И когда я читаю в Священном Писании о вере, вера для меня, она, знаете, такой, она мне вот как военный термин такой. И Священное Писание говорит, что возьмите щит веры, да? Возьмите меч обоюдоострый, который есть Слово Божие. Но когда я начинаю размышлять о надежде, надежда для меня это что-то теплое. Надежда вызывает у меня такие чувства, знаете, как теплый, комфортный такой домашний свитер. Он греет тебя. Он согревает тебя. И тебе в нем комфортно. Тебе в нем удобно. Так что же такое надежда? Знаете, Я хочу прочитать послание к Ефесянам, 2 главу, 12 стих. Здесь Слово Божие очень конкретно и очень хорошо объясняет, что такое надежда. Я даже начну с 11 стиха. Ефесянам, 2 глава, 11-12 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Знаете, мы были чужды обетований Божьих. Обетования, которые Бог дал своему израильскому народу, они принадлежали Ему. Мы были чужды этих обетований, они не принадлежали нам. Но Христос пришел в этот мир, чтобы дать каждому из нас надежду. Умереть за наши грехи. И, будучи распятым на Голгофском кресте, через вот это свое распятие обнять весь мир. Обнять и иудеев, и язычников. Чтобы каждый из нас обрел надежду стать частью избранного Божьего народа. Чтобы обетование Божие и благословение, которое Бог произнес в адрес своего народа, друзья, они стали принадлежать нам. Любая надежда должна на что-то опираться. И словарь Ожегова, и Ефремова, и Даля, они говорят о том, что надежда – это что-то надежное, это то, на что можно опереться, это то, чему можно доверять. И поэтому, знаете, надежде необходимо на что-то опереться. Скажите, пожалуйста, может ли быть надежда без веры? Как вы думаете? Знаете, сегодня очень много людей в этом мире не верят. Но они надеются на завтрашний день, надеются на богатство, надеются на свои связи с сильными мира этого. Они надеются. И Слово Божие нам говорит, знаете, о чем? Сейчас я хочу говорить о нескольких видах надежды. Я верю в то, что Священное Писание, оно учит нас вертикальным отношениям, отношениям личности и Бога, и горизонтальным отношениям личности и других людей. Точно так же, друзья, есть горизонтальная надежда и есть вертикальная надежда. Вот сейчас хочу рассмотреть несколько аспектов вот этой горизонтальной надежды. И я хочу, чтобы, Дима, покажи слайд, притчи 11 глава, 28 стих и притчи 28 глава, 26 стих. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». И знаете, в другом месте, притчи 28 глава, 26 стих, написано, что тот, кто надеется на себя, тот глуп. Один мой хороший друг, Олег Тихонов, ныне пастор в городе Томске, он 10 лет был наркоманом, наркоманом со стажем. И знаете, наркоманы, особенно мамочки наркоманов, когда появляется какая-либо надежда, чтобы ребенок получил освобождение от наркотиков, они готовы отдать любые деньги за лечение. Я встречал ребят, которые живут в Германии, и когда пошла вот новинка такая, что якобы где-то в Башкирии какой-то очень крутой доктор, когда к нему приезжают, вскрывает череп и в мозжечке что-то там подправляет за 8 тысяч долларов, вы знаете, люди поехали туда, чтобы получить вот это исцеление от доктора. И я разговаривал с парнем, который был в реп-центре там в Германии. И он говорит, да, я поехал вместе с мамой. Моя мама заплатила деньги за билеты. Моя мама заплатила деньги за лечение. И когда мы вернулись уже домой в Германию, первая мысль, которая у меня была, когда я сошел с трапа самолета, где купить дозу? Деньги были выброшены, но результат не получен был. И вот Олег Тихонов, мой друг, он говорит, он уже 10 лет был на наркотиках. И он в больнице пробовал лежать, но в больнице говорят, мы вам поможем преодолеть ломки, но от наркотиков мы вас, от зависимости мы вас не можем освободить. Когда он уже кололся, он в этот же период женился, у него родилась дочь, он был неверующим человеком. И он, видя, что в жизни все вот так вот разваливается, просто решил покончить с собой. Нашел веревку, пошел в ванну, к чему-то эту веревку привязал, надел петлю на шею и повесился. Но спасло его то, что веревка оборвалась, и он лежал в ванной, его жена нашла, а жена была такая, знаете, с чувством юмора. Он говорит, ты что тут, дурак, вешаешься? Ребенок придет, а ты тут лежишь. Бери веревку, иди вешайся в другое место. Ну, знаете, какое отношение к наркоманам? Вы знаете, а потом она вообще сказала, ты даже повеситься не можешь. Ё-моё, что ты за мужчина такой? И тогда он просто уже шел по улице, это его слова. На самом деле, это его слова, мы сидели с ним в кафе, он мне рассказывал это все. Пастор из города Томска, Олег Тихонов. Вы знаете, когда мы с ним разговаривали, он рассказывал вот эту историю, и потом ему встретился человек, пятидесятник один, христианин. И говорит, слушай, Олег, есть Вачинский реабилитационный центр, это там под Томском, Сибирь. Ты можешь туда поехать, Бог освобождает там людей. Он говорит, сколько это стоит? Он говорит, это ничего не стоит. И тогда он собрал своих братьев по разуму, с кем они вместе кололись, знаете, и говорит им, все, ребята, я уезжаю в реабилитационный центр. А они ему говорят, да, это развод, без денег, разве что-нибудь для тебя сделают? И знаете, есть похожие истории в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, которые рассказывают о женщине, которая была больна кровотечением, и она все свое состояние, все свое имение спустила на врачей, но она не была исцелена. Но однажды, когда проходил Иисус по улицам, видимо, города, где она жила, может быть, она узнала о том, что Иисус совершает там чудеса, в ее сердце родилась вера. Потому что вера, она приходит от слышания. И я верю в то, что, видимо, кто-то этой женщине говорил, а то, что есть пророк из Назарета, который молится за людей, и люди получают исцеление. В ее сердце родилась вера. И из веры выросла потом надежда. Почему апостол Павел в послании к Коринфянам, 13 главе, он говорит, что вера, надежда и потом любовь. По сути, люди этого мира, если они говорят, что они не верят в Бога, но они имеют надежду. Знаете, как все происходит? Если кто-то болен, он не верит в Бога, он слушает другого человека и говорит, знаешь, у меня есть очень крутой доктор, который лечит все болезни. И человек начинает ему верить, что действительно есть доктор. И говорит, я тебе дам его телефончик. И он потом целую ночь спит, и уже вера произрастает, и у него появляется надежда, что завтра встретится с этим человеком, с этим доктором, он получит выздоровление. Святой, один православный священник, святитель Иоанн Кронштадтский сказал такие слова. Надежда происходит из веры, как растение из семени, как ручей из источника. И вот эта женщина прикоснулась к краю одежды Иисуса Христа и получила исцеление. Мой друг Олег Тихонов, он получил исцеление. Там в Сибири проходят еще бизнес-чаптеры. Это когда собираются бизнесмены, христиане, со своими партнерами, либо с людьми вот этой сферы, и делятся своей верой в Иисуса Христа, и рассказывают, что с ними произошло в жизни, и почему они стали христианами. И вот один бизнесмен, он начал рассказывать историю своей жизни, начал рассказывать свое свидетельство. Он уповал на богатство, он уповал на контракты, он уповал на то, что в его сделках все всегда будет шикарно и круто. И вот они со своей компанией договорились сделать сделку. И сделка была настолько стопроцентно шикарная и аккуратная, что она исполнится, что они под эту сделку взяли большую сумму денег в каком-то банке. И вечером уже начали эту сделку обмывать. А утром, когда он проснулся, можно сказать, с бодуна, у него болела голова, поступил звонок, и ему сказали, что сделка-то сорвалась. И он оказался в таком долгу, что он понял, что либо ему себя нужно, либо его. Он взял нож и просто всадил в себя. И когда он рассказывал там другим бизнесменам, что с ним произошло, он говорит, я увидел просто яркий свет. И я понял, что я вижу Иисуса. И он говорит, я стою перед Иисусом. И говорит, я пришел. А Иисус ему говорит, ну и что? Тебе сюда нельзя. И он ему начинает говорить, так что я хуже других? Да людей намного хуже, чем я. Вон сколько живет в этом мире. Иисус говорит, ты неправильно жил. Тогда этот бизнесмен говорит, так а я и не знаю, как правильно жить. И тогда он видит свою комнату, свою квартиру, комнату, шкаф с книгами. И Христос берет и из книг вот так вот, просто прикосновением пальца вот так вот чуть-чуть выдвигает Новый Завет и говорит ему: вот книга, по которой тебе необходимо жить. Вот по этой книге ты научишься жить правильно. И когда он пришел в себя, были родственники, была скорая помощь, врачи его спасали. И когда его родные спросили: скажите, он жить будет? Врач сказал: жить будет, потому что все, кто кричит «Иисус», выживают. Все, кто кричит «Иисус», друзья, выживают. Поэтому Иисус – наша надежда. Поэтому мы, друзья, и уповаем на Него. Мы не полагаемся на наше богатство. Мы не полагаемся на наши финансы. Потому что есть история о богаче. Вы помните эту историю? Она написана в Евангелии от Луки в 12 главе, в 16 стихе. «Пей, ешь, душа моя, смотри, сколько богатства, какой урожай. Построил житницы новые себе, да? Но пришел к нему ночью Господь, говорит: слышь, безумец, сегодня жизнь твоя, душа твоя сегодня возьмется от тебя». Вот это есть надежда на человека, надежда на свои финансы. Но на кого уповаем мы? Кому доверяем мы? И следующее место Священного Писания, которое я хотел, чтобы мы открыли, это книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Друзья, у Бога есть намерение для жизни каждого из нас, чтобы каждому из нас дать будущность, чтобы каждому из нас дать надежду. Псалом 124, 1 стих. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Надежде необходима опора. Надежде необходима точка, за которую она может зацепиться и за которую она будет просто-напросто держаться. Почему проклят всякий, который уповает на человека? Потому что человек временный. Сегодня он есть, завтра его нету. Почему Бог говорит, что глуп, кто полагается сам на себя и на свое богатство? Потому что сегодня ты есть, завтра тебя нету. Сегодня у тебя есть финансы, завтра у тебя этих финансов нету. Сегодня у тебя есть связи в политике, в бизнесе, в структурах власти. Завтра люди уходят с должностей, либо их переводят на другие должности, и твоя надежда пропадает. Твоя надежда теряется, и она временная. Она временная, но Бог хочет, чтобы наша надежда, она была постоянной. Чтобы наша надежда, она была вечной. И поэтому 124-й псалом говорит: «Надеющиеся на Господа пребывают, как гора Сион, не подвигнутся, пребывают вовек». Друзья, всякий раз я сам себе говорю, если кто-то в этой жизни хочет сдвинуть меня, ему сначала придется сдвинуть Господа. Знаете почему? Потому что Он моя надежда. Потому что имя Господа, крепкая башня, написано, убегает в нее праведник и безопасен. Потому что я верю в то, что Бог держит мою жизнь в своих руках. Поэтому если кто-то хочет толкнуть меня, пусть сначала толкнет Господа. А Бога невозможно толкнуть. Бога невозможно сдвинуть. Поэтому наша надежда, друзья, она как гора Сион. Ее невозможно сдвинуть. Ее нельзя сдвинуть. Потому что мы верим в то, что мы имеем право обращаться к Господу. Потому что Христос пришел в этот мир, искупил нас от греха. Христос сказал, что всякий верующий, всякий, кто призывает мое имя, будет спасен. И наша надежда, она строится на правильном основании, которое есть вера в то, что Бог наш единый, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Что Он безначальный, что Он бесконечный, что все стоит на Его заповедях. И что всю жизнь и все процессы в этой жизни Он держит в своих руках. Поэтому наша вера не на человека, наша надежда и наше упование не человека, не на человека, но на сильного и крепкого Бога. Благодаря Христу, друзья, мы обретаем вот эту надежду, надежду, которая пребывает всегда. Благодаря Ему мы становимся частью Божьего народа, обетование Бога, благословения становятся нашими благодаря Иисусу Христу. Мы становимся причастниками Божеского естества. Мы верим и получаем надежду, которая уповает и опирается на неизменного Бога. Но здесь я хочу поставить много-много-много-много запятых и сказать «но». И хочу, чтобы Дима открыл сейчас первое послание к Коринфянам, 15 главу, 19 стих. И в этом месте апостол Павел, который умел уповать на Бога, который просил церкви молиться о них, и они надеялись, что Бог будет избавлять их от врагов Евангелия, от врагов христианства. Здесь апостол Павел говорит в 19 стихе: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Если только мы в этой жизни, друзья, надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Друзья, можно сегодня просто-напросто разойтись по домам, если Христос не воскрес из мертвых. Потому что если убрать из христианства надежду, что наша жизнь имеет после этой земной жизни продолжение, мы станем еще в один ряд с множеством таких моральных религий, которые сегодня существуют в этом мире. Но сила Евангелия и заключается в том, что Господь дает нам вечную жизнь после этой земной жизни. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша опять тщетна, повторяется Павел. И мы все еще во грехах своих. 18 стих. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. Вот это наша надежда, друзья. Вот это то, на что мы уповаем. Вот это то, на что мы надеемся. Мы не только имеем горизонтальную надежду. Мы знаем, что Бог дает нам надежду и отвечает на наши молитвы в этой земной нашей жизни. Но мы знаем, что у нас есть вечная надежда. То, что Христос воскрес из мертвых, и мы воскреснем. Исаия 40 глава, 28 стих. Здесь очень интересно, пророк Исаия пишет о надежде. Я хотел бы попросить Илья, ребята, музыканты, можно вас попросить выйти? И в 40 главе знаете, что написано? С 28 стиха. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И вы знаете, я выписал множество мест из Священного Писания, притчи 29-25, «Надеющийся на Господа будет безопасен». При Псалом 61.9, «Народ, надейся на Него во всякое время». Псалом 39.5, «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою». Псалом 117, 8 стих, «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Друзья, и Римлянам 15 глава, 13 стих, «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». И в новом переводе говорится, «Бог есть источник нашей надежды». Почему Исаия говорит об орлах? Потому что он говорит о птице, птице, которая царь среди всех птиц. Вы знаете, происходит такое время, что у орла ветшают крылья. И когда он бросается с высоты за добычей, Вот эти ветхие крылья, они создают шум. И дичь, за которой он бросается, она слышит шум и убегает, и орел остается без пищи. И тогда вот эта птица, царь птиц, она улетает высоко-высоко в горы, где ее никто не видит. И она сама выщипывает, сидит из себя вот эти ветхие крылья, старые крылья. Она ощипывает себя, знаете, и сидит практически голая. Он точит когти. У него наросты на клюве, и он вот эти наросты он снимает с камней, точит, вернее, клюв о камни. И другие орлы в этот момент, они приносят ему пищу. К чему я все это говорю? Потому что вот этот адвент, вот это воскресение и все предыдущие воскресения, мы подготавливаем наши сердца для того, чтобы встретиться с Господом, для того, чтобы обновить наши взаимоотношения с Ним. Как орел ощипывает себя для того, чтобы потом обновиться в силе, друзья. Давайте сложим перед Христом все наши регалии, все наши какие-то награды, все наши какие-то человеческие достижения, потому что они ничего не стоят, они ничего не значат. Лишь только Господь, который пришел в этот мир, чтобы каждый из нас обрел вечную надежду, что Бог знает его, что Бог слышит его, что Бог отвечает на наши молитвы, и что наша жизнь, она имеет продолжение. Поэтому Христос – наша надежда. Мы были когда-то никто, но благодаря Ему мы стали причастниками Божьего естества. Мы стали избранным народом. Бог называет нас сегодня своими сыновьями и дочерями.